День 21 января. Житие преподобного отца нашего Максима Исповедника. Великий не только по имени, но и по жизни. Преподобный Максим родился в великом царственном городе Константинополе, происходя от высокопоставленных и благочестивых родителей. Он получил серьезное научное образование. Он основательно изучил философию и богословие, достиг высшей славы своей мудрости и был уважаем даже в царских палатах. Царь Ираклий, видя его разум и праведную жизнь, почтил его, помимо его воли, званием первого своего секретаря и включил его в число своих советников. Преподобный Максим пользовался любовью и уважением среди придворных и был весьма полезен всему царственному городу. В это время возникла ересь монофилитов, признававших во Христе Господе нашем только одну волю и одно хотение. Развилась эта ересь из прежде бывшей евтихианской ереси, которая безрассудно признавала во Христе одно только естество, вопреки православному исповеданию, требующему признавать в Господе нашем воплотившемся Боге два естества и две воли, два хотения и действия, особенные для каждого естества, но соединенные в одном лице Христовом, ибо Христос есть Бог, не на два лица разделяемый, но в двух естествах неслитно познаваемый. Защитниками и распространителями ереси монофилитов были вначале Кир, патриарх Александрийский, Сергей Константинопольский и даже сам царь Ираклий, увлеченный ими в эту ересь. Созвав поместные соборы, Кир в Александрии, а Сергий в Константинополе, они утвердили эту ересь, повсюду разослали свое постановление и совратили весь Восток. Один только святый Сафроний, патриарх Иерусалимский, противился ереси, не принимая уже учения. Блаженный Максим, видя, что ересь проникла и в царские палаты, и собратила самого царя, стал опасаться, как бы и ему не собратиться в ересь, по примеру многих. Поэтому он оставил свое звание и всю славу мирскую и пошел в монастырь, отстоявший далеко от города, по названию Хрисопольский, где и стал иноком, предпочитая «приметайтесь в дому Божию, нежели жить в селении грешничьих». Там спустя несколько лет он за свою добродетельную жизнь был избран настоятелем Абою. Между тем, патриарх Сергий внушил царю Ираклию написать исповедание их неправой веры. Это последнее, исполненное монофилитской ереси, царь назвал «акфесис», то есть «изложение», и повелел всем так веровать в своем государстве, вследствие чего Церковь Христова была раздираема смутою. Абба Максим, видя, какую смуту переживали церкви в Константинополе и по всему Востоку, и как множились и укреплялись еретики, между тем, как православие умолялось и было колеблемо бурею гонения, скорбел духом, воздыхал и много плакал. Услышав же, что на Западе эта ересь не нашла последователей и совершенно отвергнута, так как папа римский Северин не принял царского изложения, а преемник его на римском престоле папа Иоанн предал на соборе это изложение анафеме, блаженный Максим оставил свой монастырь и пошел в западные страны. Он хотел найти себе приют в Старом Риме, так как жить в Иерусалиме не было возможности по случаю нападения на Палестину сарацин. В Рим он пошел, предпочитая жить с православными, твердо хранившими веру. Направляясь туда, он посещал в лежавших ему на пути городах африканских епископов и, беседуя с ними, утверждал их вере, научал, как избежать коварства противников и как избавиться от их хитросплетенных сетей, к некоторым же, находившимся далеко, он посылал письма, поучая правоверию и убеждая всячески остерегаться ереси. В то время умер Сергий, патриарх Константинопольский, а место его занял Пир, приверженец той же ереси. Равным образом умер и Кир, патриарх Александрийский, а затем скончался и сам царь. Однако ранее свои кончины, видя, что многие великие и святые архиереи и богомудрые отцы не только отвергают его изложение веры, но и предают его анафеме, царь сильно устыдился и повсеместно известил, что это не его исповедание, а прежде бывшего патриарха Сергия, который сам написал изложение и только убедил царя подписать его. Когда умер царь Ираклий, преемником ему был сын его Константин, но и тот, процарствовав только 4 месяца, умер, тайно отравленный своей мачехой Мартиною, которая при содействии патриарха возвела на престол своего сына Ираклиона. Но спустя 6 месяцев против Ираклиона восстали все сановники. Схватив его, они отрезали ему нос, равно как и матери его Мартине, и затем с позором изгнали их в ссылку. На престол же они возвели сына Константина, внука Ираклия, по имени Констанца, от которого впоследствии родился Константин, прозванный Поганатом. По воцарении Констанца, тогдашний Константинопольский патриарх Пир, единомышленник Мартины, по народному мнению, вместе с нею отправивший сына Ираклия Константина, отца новопоставленного царя Констанца, сильно испугался и самовольно сложил в себя патриарший сан, бежал в ссылку в Африку. После него занял Константинопольский патриарший престол Павел, также еретик Монофилит. Той же ересью увлекся и царь, и стал великим я поборником и распространителем. Когда преподобный оставался в африканской стране, прибыл туда Пир, патриарх Константинопольский, который бежал со своего престола и, обходя города, собращал православных в свою ересь. Много вреда причинил бы он там Христовой Церкви, если бы не имел противника себе в лице преподобного Максима, встречаясь с которым он по целым часам состязался в прениях о вере. Епископы африканские по необходимости должны были собираться в Карфаген, чтобы послушать прения обоих о вере, так что как этого желал патриций Григорий, правитель той страны. Когда составился собор и начались прения, богомудрый Максим победил Пира, отвергнув его доводы на основании божественных книг и догматов святых отцов. Он доказал, что как во Христе Боге 2 естества, так должны быть в нем и 2 воли, 2 хотения и действования, нераздельные, однако, в одном лице. Побежденный в споре, Пир присоединился к православным и был принят церковью с любовью и почетом, с титулом патриарха. Тогда же он составил и книгу православного исповедания. Затем он пошел в Рим к папе Феодору, который был преемником Иоанна. Папа принял его с почетом, как православного константинопольского патриарха. Когда в Константинополе распространился слух, что Пир присоединился к православным, то сонмище еретиков омрачилось завистью. Сочинив ложный рассказ, они распространили в народе слух, будто бы африканские епископы и папа принудили Пира, помимо его воли, присоединиться к единомыслию с ними. Этот слух дошел до самого царя. Царь тотчас послал в Италию одного своего сановника, еретика, по имени Олимпио, чтобы он снова обратил Пира к монофилитскому исповеданию. Олимпий прибыл в Италию, остановился в городе Равене и, вызвав к себе из Рима Пира, убедил его вернуться к прежней ереси. Пир же уподобившийся псу, возвращающимся на свою блевотину, стал достоин анафемы, который и был впоследствии предан святыми отцами вместе со своими единомышленниками. В это же время царь Констанц, по внушению константинопольского патриарха еретика Павла, написал подобно деду своему Ираклию, составившему изложение свое и исповедание веры, исполненное ереси, и назвал его типосом, образом, разослал повсюду, повелевая так веровать. Этот образец веры дошел до Рима, когда папа Феодор был уже на смертном одре. После его кончины преемником его был блаженный Мартин. Царь желал, чтобы и новопоставленный папа принял написанный им типос веры, но папа отверг его, говоря: «Если бы весь мир захотел принять это новое учение, противное православию, я не приму его и не отступлю от евангельского и апостольского учения, а равно и от предания святых отцов, хотя бы мне пришлось претерпеть смерть». Святый Максим Ава Хрисопольского монастыря, находясь в это время в Риме, советовал блаженному папе Мартину созвать поместный собор и осудить соборно царское исповедание, названное типосом, как еретическое и противное учение Христовой Церкви. Так и было сделано. Папа, созвав своих епископов числом 105, в среде коих был и Ава Максим, предложил на обсуждение заблуждение Кира, Сергия, Пира и Павла, а равно и царское еретическое исповедание, предал уже учение анафеме и написал повсеместно ко всем верующим, утверждая их православие, разъясняя еретическое заблуждение и предостерегая всячески перейти этих последних. Царь, услышав об этом, исполнился гнева и необычайной ярости и послал в Италию своего наместника Феодора Калиопу, поручив ему захватить папу Мартина после возведения на него обвинений, будто он вступил в соглашение с сарацинами, научая их вторгнуться в греко-римское царство и идти войною против царя, будто веру, преданную святыми отцами, он неправо содержит, а равно и хулит пречистую Богоматерь. Прибыв в Рим, царский наместник публично возводил на папу эти обвинения. Блаженный Мартин, не будучи виновен ни в одном возводимом на него преступлении, защищался против злонамеренной клеветы. «С сарацинами, — говорил он, — я никогда не вступал в какое-либо соглашение, а только посылал милостыню православным братьям, живущим среди сарацин в крайней бедности и убожестве. Если же кто не почитает Пречистую Богоматерь, не исповедует ее и не поклоняется ей, тот да будет проклят в нынешнем веке и в будущем. Веру уже святую, преданную святыми апостолами и святыми отцами, не мы, а иначе мудрствующие неправо сохраняют». Царский наместник, не слушая оправдания папы, признал его виновным во всем, присоединив еще и то, будто он незаконно взошел на престол. После этого он ночью тайком захватил папу при помощи военной силы и отправил его к царю. Папа был заточен в Херсонесе, где и скончался. Несколькими днями ранее захвата папы был схвачен в Риме преподобный Максим вместе с учеником своим Анастасием, и в оковах был отправлен в Константинополь. Это было сделано по царскому повелению, ибо царь знал, по чьему совету и внушению был созван собор для осуждения монофилитов и его послания. Когда преподобный прибыл водным путем в Византию, к нему явились посланные царем мужи, уже в самом зоре обнаружившие сильную неприязнь. Они бесстыдно схватили преподобного, босого и без одежды, окованного, скованного узами, и волочили его по улицам в сопровождении огорченного ученика его. Приведшие его в одно темное помещение, они заперли его одного, не дозволив быть с ним его ученику, которого заключили особо в темнице. Спустя несколько дней преподобный был приведен для допроса в царский дворец и полное собрание сената, однако без царя во главе. Когда он вошел туда, взоры всех исполнены злобы и неприязни устремились на него. Снять допрос было поручено одному из сановников, кознохранителю. Это был муж, способный к обильному словопрению, красноречивый, хорошо умевший излагать ложные обвинения и превращать правду в неправду. В искажении же истины он был сведущ более всех. Такой, какой только злобы бесстыдства он не показал, каких упреков и оскорблений он не нанес. Он не постыдился ни почтенной старости святого, который имел тогда более 70 лет от рождения, не смутился пред благодатью, сияющей в его взорах, не пощадил ни кроткого и степенного, открытого и любвеобильного характера, ни звания преподобного. В то время, как неправедный обвинитель говорил на неповинного много, нисколько не соответствующего ни истине, ни здравому смыслу, и обнаруживал в своем многословии злонамеренную хитрость, дерзость и лукавство нрава, он проявлял тем самым во всех своих речах величайшее бесстыдство и неразумие. Конечно, он не мог отвечать основательно на убедительно исполненные кротости и благоразумие возражения преподобного, а только проявлял в них в своих речах безрассудство и забивчивость, и потому и был побеждаем. В частности, что тогда было сказано и сделано, какие обвинения возлагались на неповинного, как живые люди старались представить свою неправду под видом истины, это описал подробно ученик преподобного Максима, другой Анастасий, бывший апокрисарием Римской церкви. Мы приведем здесь на память немного из его обширного повествования. Как только беззаконный обвинитель по званию кознохранитель стал перед лицом святого, он тотчас начал поносить его незлобиво бранными словами и страшать угрозами, называя его бессовестным, предателем Отечества, врагом царю, и приписывая ему все постыдное и преступное. Когда же святой спросил обвинителя, почему он возводит на него такие обвинения и в каком предательстве упрекает, сановник возвел на него возмутительную клевету и представил заведомо ложных свидетелей. Он упрекал преподобного, будто он многие великие годы предал великие города, предал варварам, как отторгнув от родных пределов Александрии весь Египет и Пентапол. Он присоединил их к владениям сарацин, и в котором был дружески расположен и доброжелателен. Святый разъяснил, что возводимое на него обвинение ложно и достойно смеха. «Какое мне дело, иноку, — говорил он, — до завоевателей городов, и мог ли я, как христианин, иметь общение с сарацинами? Напротив, я всегда желал только одного полезного для христианских городов». Но бесстыдный клеветник обратился к иным видам лжи, сплетая их, как какие-либо сновидения, и возвышая до неприличия голос, кричал, будто блаженный Максим хулил восточного царя, называя более достойными почета царей западных. При этом он ссылался на лжесвидетелей. Преподобный, тяжко вздохнув, сказал на это: Благодарю Бога моего за то, что я предан в ваши руки и терплю истязания за несправедливые вины, чтобы очистить ими свою вольные согрешения и пороки моей жизни. Но чтобы ответить кратко на ваши ложные обвинения, спрошу вас прежде всего, от меня ли самого вы слышали ту хулу на царя, о которой говорите, или иной кто-либо сказал вам о ней? Они ответили: «Мы слышали от других, слышавших это из уст твоих». Когда же святый просил призывать их, чтобы они засвидетельствовали лично, обвинители сказали, что их уже нет в живых. Святый сказал на это: «Если вы хотите, что те, которые слышали хулу из уст моих, уже умерли, если вы говорите, что те, которые слышали хулу из уст моих, уже умерли, то почему вы не привлекли меня к допросу раньше, когда они еще были живы? Тогда и вы освободились бы от излишнего труда, и я понес бы наказание за явную вину. Но достоверно одно: как ложны ваши клеветы, возводимые на меня, так и те, которые привлекли меня к суду, не имели пред очами своими Бога, испытующего сердца человеческие. Да не буду я достоин видеть пришествие Господне и перестану называться христианином, если когда-либо я даже помыслил то ложное сновидение, выдуманное вами, или рассказал его пред кем-либо, и не слышал от кого». Тогда призвали одного уже свидетеля по имени Григорий, который утверждал, что слышал в Риме, как ученик Максима Анастасий называл царя попом, а этому научился он у своего учителя Максима. Святый Максим, возражая против Григория, мужественно отверг его живую клевету. Он говорил: «Когда Григорий был в Риме, то вел с нами беседу только о единоволии, предлагая нам принять догматическое сочинение, названное типосом. Но на это мы и ответили отказом, предпочитая полезные душам нашим. Того же, что вы говорите теперь, я не знаю, ни ученик мой никогда не говорил, в этом Бог свидетель. Однако я помню, как я говорил тогда не ученику своему, а самому Григорию следующее: исследовать и определять догматы веры есть дело священнослужителей, а не императоров, потому что им предоставлено и помазывать царя, и возлагать на него руки, и совершать таинство Евхаристии, и предстоять алтарю, и совершать все прочие божественные и величайшие таинства. Вот что я говорил тогда и ныне говорю. Припомнить эти мои слова не откажется и сам Григорий, а если бы отказался, то отказался бы от самого себя. За все это пусть всякий или обвинит, или оправдает меня перед судом». Не зная, что делать, обвинители, надеявшиеся на силу уже свидетельства, вывели преподобного вон из собрания. Затем был приведен ученик его, Анастасий. Последнего они старались смутить строгими речами и резкими угрозами, убеждая его, что он подтвердил клятву на ученика своего, на учителя своего. Они вынуждали его засвидетельствовать, будто учитель его жестоко обращался в Риме с Пиром, когда состязался с ним о вере. Анастасий мужественно утверждал, что учитель его не только не сделал никакого зла Пиру, но и обращался с ним с особенным почтением. За такое прямодушие они начали бить Анастасия кулаками по шее, по лицу, по голове, желая таким образом победить истину насилием, а затем отправили его в прежнюю темницу. После этого, недовольствуя с прежним ложным обвинением и пристрастным допросом, они снова призвали святого Максима и покушались победить его твердость новую клеветою. Клевета состоялась в том, будто бы святый Максим был последователем учения Оригена и соглашался с ним во всем. Святый легко и свободно опроверг эти ложные обвинения, как совершенно бездоказательные. об Оригене он выразился как об отлученном от общения со Христом и с христианами, а последователь его учения признал достойными суда Божьего. Тогда они снова стали допрашивать святого Максима о пире и о тех причинах, по которым он отделился от Константинопольского патриарха и не желает вступить с ним в общение. Испытывали они святого и другими вопросами, предлагали ему принять царский типос и относиться к последнему с особенным почтением, как к совершеннейшему и обязательному догматическому изложению веры. Святый возражал им, а они досаждали ему многими резкими упреками. Однако, видя себя побеждаемыми преподобным Максимом во всех своих спорах и запутывающимися в собственных сетях, они распустили собрание и поспешно отправились к царю, чтобы засвидетельствовать непобедимое мужество Хрисопольского Авы. «Максим, — говорили они, — непобедим в речах, и никто не может убедить его, чтобы он стал нашим единомышленником, даже если бы кто-либо стал его мучить». После этого преподобный опять был посажен в темницу. Спустя немного времени пришли к нему другие собеседники, полагая, что если часто к ним состязаться с ним и устрашать его грозными словами, то гораздо скорее можно будет склонить его к своей вере. Пришедшие заявили, что они посланы патриархом, и затем стали спрашивать святого: «Какой ты церкви, византийской или римской, антиохийской, александрийской или иерусалимской? Ибо все эти церкви с подчиненными им областями находятся в единении. Посему, если и ты принадлежишь к католической церкви, то непременно вступи в общение с нами, если только не желаешь подвергнуться тяжкому изгнанию и испытать то, чего не ожидаешь». На это праведный муж весьма разумно ответил им: «Христос Господь назвал католическую церковью ту, которая содержит истинное и спасительное исповедание веры. За это исповедание он и Петра назвал блаженным и на нем обещал основать Вселенскую церковь. Однако я хочу узнать содержание вашего исповедания, на основании которого все церкви, как вы говорите, вступили в общение. Если оно не противно истине, то и я не отступлю от него». Послы ответили ему: «Хотя нам и не поручено говорить с тобою об этом, однако скажем, мы исповедуем во Христе два действия по причине различия естеств и одно действие вследствие соединения обоих естеств в одном лице». Святый сказал на это: «Если вы говорите о двух действиях, что они сделали с единым действенным вследствие соединения естеств в одном лице, то значит, кроме тех двух действий, вы признаете еще новое, третье действие, слиянное или богочеловеческое». «Нет, — ответили послы, — мы признаем два действия, а говорим об одном по причине соединения их». Святый возразил на это: «Вы сами создаете себе шаткую веру, исповедуете, что Бог может существовать, не имея бытия, ибо если бы вы сольете два действия в одно по причине соединения естеств в одном лице и затем разделите единое действие на два по причине различия естеств, тогда не будет ни единства, ни двойства действия, так как двойство единением и единство раздвоением взаимно исключаются. Мало того, эти ухищрения делают совершенно недействительным то, в чем пребывают действия, то есть богочеловечество, даже вовсе устраняет его, как не имеющее свойственного ему по природе такого обнаружения, которое не могло бы быть ни отнятому естества, ни измененным. В противном случае естество, как не проявляющее себе в сродных ему действиях, по разумению святых отцов, лишилось бы своего бытия. Но этого я признать не могу, и не научился от святых отцов как веровать, так веровать. Вы же, как имеющие власть, делайте со мной что вам угодно». Они, не зная, что возразить на это, сказали, что неповинующийся им должен подлежать анафеме и принять положенную ему смерть. Святый кротко и смиренно отвечал: «Да совершится на мне воля Божия во славу святого имени Его». Тогда послы отправились к патриарху и передали все, сказанное преподобным. Царь, посоветовавшись с патриархом, как некогда певат с иудеями, осудил святого на изгнание в небольшой городок, находившийся во Фракии по имени Визия. Равным образом и ученика его Анастасия они послали в заточение в далекую окраину греческого царства, в одно весьма суровое место, называемое на варварском языке Перверую. То же было сделано и с другим учеником преподобного, также Анастасием, бывшим некогда в Риме Апокрисиарием, который впоследствии написал житие преподобного Максима. Его сослали в Месемврию, город в Фракии. В это же время был привезен в Царьград блаженный Мартин, папа римский, и после многих страданий сослан в заточение в Херсонес. Еще ранее его ссылки, когда он находился в Константинополе, умер Павел, патриарх Константинопольский. После него был поставлен патриархом упомянутый выше Пир, но и тот спустя 4 месяца скончался. Тогда на патриарший престол вступил Петр, упорный последователь той же монофилитской ереси. Прошло много времени, и снова были посланы от имени царя и патриарха Петра к святому Максиму почтенные мужи Феодосии, епископ Кесарии Вифинской, и 2 консула Павел и Феодосий, чтобы обратить его к своему единомыслию. Они употребили к обращению святого много разнообразных способов, то льстя преподобному, то угрожая, то испытуя его в вере, то вопрошая. Когда они явились вместе с визийским епископом и повелели святому сесть, епископ Феодосий обратился к нему со словами: «Как поживаешь, господине Аба Максим?» Он отвечал: «Так как Господь от века предузнал и предопределил обстоятельства моей жизни, сохраняемые Его промыслом». Феодосий возразил на это: «Как так? Разве Бог от века предузнал и предопределил деяния каждого из нас?» Святый отвечал: «Бог предузнал наши помышления, слова и деяния, которые зависят от нашей воли, предуставил же и предопределил то, что должно случиться с нами, но что находится уже не в нашей власти, а в Его божественной воле». Епископ Феодосий спросил: «Что же находится в нашей власти и что не в нашей?» Святый Максим ответил: «Все это ты знаешь, господин мой, и только испытывая меня, раба своего, вопрошаешь». Епископ сказал на это: «Воистину я не знаю этого и хочу уразуметь, какое различие между тем, что состоит в нашей власти, и что не состоит, и как одно относится к божественному предведению, а другое — к предопределению». Преподобный Максим ответил: «Все наши добрые и дурные дела зависят от нашего произволения. Не в нашей же власти наказания и бедствия, случающиеся с нами, а равно и противоположное им. В самом деле, мы не имеем власти над изнуряющей нас болезнью или над здоровьем, но только над теми условиями, которые причиняют болезнь или сохраняют здоровье. При этом, как причиной болезни служит не воздержание, а воздержание служит условием доброго здоровья, так и соблюдение заповедей Божиих служит условием достижения Царства Небесного, а не соблюдение их причиной вержения в гиену огненную. Епископ сказал ему: «Зачем ты мучаешь себя этим изгнанием, совершая достойное такого бедствия?» «Молю Бога, — ответил святый, — чтобы Он, наказывая меня этим бедствием, простил мне грехи, соделанные преступлением святых Его заповедей». Епископ возразил на это: «Не для испытания ли со многими случается беды?» «Искушаемы бывают святые, — отвечал преподобный, — чтобы обнаружились для всех их тайные добродетели, как это было с Иовом и Иосифом. И подлинно Иов был искушаем ради обнаружения никому неизвестного в нем мужества, а Иосиф подвергся напасти, чтобы стали явны его целомудрие и воздержание, соделывающее человека святым. Да и каждый из святых, если не добровольно страдал в этом мире, то страдал для того именно, чтобы, попускаемые ему от Бога бедствиями, победить гордого отступника, дьявола, змея. Самое терпение в каждом святом было следствием искушения». На это епископ Феодосий сказал: «Поистине хорошо и поучительно ты говоришь. Я хотел бы о подобных вещах всегда беседовать с тобою. Но так как я и спутники мои, почтеннейшие патриции, пришли к тебе, несмотря на громадное расстояние, ради другого дела, то просим тебя, прими то, что мы предложим тебе, и доставь радость всей вселенной». «Что именно, господин мой?» — спросил святый. «Да и кто я такой, и откуда я, чтобы мое соизволение на ваше предложение могло обрадовать весь мир?» Епископ сказал: «Как непреложны истины Господа моего Иисуса Христа, так и то, что я буду говорить тебе, равно и сотрудники мои, уважаемые патриции, мы слышали непосредственно от нашего патриарха и благочестивого царя». «Скажите же, господа мои, — ответил святый Максим, — чего вы хотите и что вы слышали?» Тогда Феодосий стал говорить: «Император и патриарх прежде всего желает узнать от тебя, почему ты удаляешься от общения с Константинопольским престолом». Святый Максим ответил: «Вы знаете нововведения, принятые 6-го индикта из текшего круга. Они начались в Александрии через обнародование Киром, бывшим там патриархом, 9 глав, одобренных и утвержденных Константинопольским престолом. Были и иные изменения и дополнения, экфесис и типос, искажающие соборное определение. Эти нововведения были сделаны первыми представителями Византийской церкви Сергием, Пиром и Павлом, и известны всем церквам. Вот причина, по которой я, раб ваш, не отступаю в общение с Константинопольской церковью. Пусть будут уничтожены в церкви эти соблазны, введенные упомянутыми выше мужами, пусть будут устранены вшедшие их и ведшие их, и очистится путь спасения от преград, и вы пойдете тогда гладким путем Евангелия, очищенным от всякой ереси. Когда же я увижу Константинопольскую церковь такую, какой она была прежде, тогда и я обращусь к ней, как был и раньше ее сыном, и вступлю в общение с ней без всякого увещания человеческого. Пока же в ней будет еретическое соблазны, и еретики архиереи, никакое слово или дело не убедит меня, чтобы я когда-либо вступил в общение с ними». «Но что же худого, — спросил епископ Феодосий, — в нашем исповедании, что ты не хочешь иметь общение с нами?» Святый Максим ответил: «Вы исповедуете, что было одно действие у божества и человечества Спасителя. Тем, между тем, если доверять святым отцам, утверждающим, что у кого есть одно действие, у того и естество одно, то вы исповедуете Святую Троицу не как Троицу, а как Четверицу, как будто воплощение было единосущным Слову и отступило от торжества с человеческим существом, которое есть у нас и было у Пречистой Девы Богородицы. По отступлению же от сродного человеку торжества как будто образовались новые сущности, единосущные Слово, в той же мере, как в какой Слово единосущно Отцу и Духу. Таким образом, является уже не Троица, а Четверица. Равным образом, когда вы отрицаете действие и утверждаете, что у Божества и человечества Христова была одна воля, вы умаляете свободную самодеятельность Его в делании добра. Ибо если то и другое естество не имеет собственного, присущного ему действия, то если и захочет кому-либо благодетельствовать, не сможет этого, так как у него отнята способность к деланию добра. Ведь без способности действовать и без свойственного естеству действия никакая вещь не может что-либо произвести или сделать. С другой стороны, признавая вочеловечение Христа, вы исповедуете одну волю в двух естествах, но тем самым вы признаете, что и плоть Его по своей воле была созидательницей всех веков и всей твари, совокупно с Отцем и Сыном и Святым Духом. Между тем, по естеству она сама создана. Если лучше сказать, плоть по своей воле безначально, ибо воля Божия безначальна, как и Божество, не имеет начала, а по естеству своему плоть создана во времени. Но как исповедует не только безумно, а и безбожно, ибо вы не просто говорите об одной только воле во Христе, но называете ее божественную, а у божественной воли не может предполагаться ни начала, ни конца, как у самого Божества. Вы отнимаете также у Христа Господа все обнаружения и свойства, по которым познается Его Божество и человечество, когда экфесисом и типосом требуете не говорить ни об одной, ни о двух волях в Нем, ни о действии Его. Эта воля не едина, потому что вы разделяете ее на две самых подчинением человеческой воли божественной. Их и не две, потому что вы сливаете их в едину. Когда святый Максим говорил это и многое другое, о чем подробно сообщает ученик его Анастасий, Феодосий и Патриций сначала сознавать свое заблуждение. Начали сознавать свое заблуждение, однако епископ сказал: «Прими написанный царем Типос не как положительный догмат веры, но как способ решения сомнительных вопросов». Он и написал не в смысле законодательства, а в смысле истолкования веры. Святый Максим отвечал: «Если Типос не есть положительный закон, утверждающий единство воли и действия Господа нашего, то зачем вы сослали меня в страну варваров и неведающих Бога язычников? За что я осужден оставаться здесь в Визии? За что сотрудники мои изгнаны? Одни в Перверу, а другой в Месемврию». Когда затем вспомнили о том поместном соборе, который был созван в Риме блаженным папой Мартином для осуждения монофилитов, епископ Феодосий сказал: «Не имеет значения этот собор, потому что он был созван не по царскому повелению». Преподобный ответил: «Если утверждается только постановление соборов, созываемые по царскому повелению, то не может быть православной веры. Вспомните о соборах, созываемых по царскому повелению против единосущия, на котором установлено богохульное учение, что Сын Божий не единосущен Богу Отцу. Таковы соборы: первый в Тире, второй в Антиохии, третий в Селевкии, четвертый в Константинополе при Евдоксии Арианине, пятый в Никее, шестой в Сирмии и спустя много времени седьмой в Ефесе под председательством Диаскора. Все эти соборы созывались под царским повелением, однако все они отвергнуты и преданы анафеме, так как на них были составлены вероопределения безбожные и богопротивные. Притом, почему вы не отвергаете того собора, который осудил Павла Самосадского и предал его анафеме? Ведь во главе этого собора стояли Дионисий, Папа Римский, Дионисий Александрийский и Григорий Чудотворец, который и председательствовал на этом соборе. Этот собор происходил без царского повеления, однако он тверд и неопровержим. Православная церковь признает истинными и святыми только те соборы, на которых установлены истинные и непребожные догматы. И подлинно, как знает это и твоя совесть, и других поучает тому же, каноны повелевают в каждой христианской стране созывать поместные соборы дважды в год, как для защищения спасительной веры нашей, так и для исправления того, что требует исправления. Однако церковные правила не говорят о царских повелениях. После продолжительной беседы и упорного спора с обеих сторон уста преподобного Максима исполнились божественной мудрости и красноречия, и язык его, движимый Святым Духом, одолел противников. Последние долго сидели молча, склонив головы и опустив глаза. Затем они умилились и начали плакать, после чего встали и поклонились святому, равно как и он им. После совместной молитвы они с радостью согласились с истинным учением святаго Максима и с любовью приняли это учение, причем и сами обещали веровать согласно с ним, и царя надеялись убедить к тому же. Для подтверждения же своего обещания они обвязали божественное Евангелие, честный крест и святые иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы. Затем, побеседовав достаточно о полезных для души вещах, они дали друг другу целование о Господе и, пожелав взаимного мира, возвратились епископ Феодосии и патриции в Византию. Когда они изложили царю все сказанное и сделанное, царь сильно разгневался. Тогда Феодосий и оба патриции, убоявшись царского гнева, снова обратились к ереси. Затем опять был послан в Византию патриций Павел с поручением доставить преподобного Максима в Константинополь, однако с почетом. Когда святый Максим был привезен, ему повелено было жить в монастыре святаго Феодора. На утро были посланы царем преподобному два патриции, Епифаний и Троин. Они явились в сопровождении многих знатных мужей, с отрядом войска и слугами, с пышностью и суетным величием. Вместе с ними пришел и вышел памятный епископ Феодосий. Его ожидал преподобный Максим и надеялся на исполнение его обещания, по которому не только он сам должен был истинно веровать, но и царя и всех других представителей народа возвратить православию. Но Феодосий солгал, предпочитая угождать царю земному и суетному миру, нежели следовать царю небесному и его святой церкви. Когда все сели и убедили сесть преподобного, начал беседу патриций Троин. «Царь, владыка вселенной, — начал он, — прислал нас к тебе возвести то, что угодно его царской власти, утвержденной Богом. Но прежде скажи нам, исполнишь ли ты волю государя или нет?» Святый Максим ответил, «Прежде я выслушаю, господин мой, что повелевает мне государь, и сообразно с этим отвечу тебе, ибо как я могу отвечать на то, чего еще не знаю?» Троин же настаивал, говоря, «Не скажем тебе, с чем мы явились, пока ты не ответишь нам, окажешь ли ты повиновение царю?» Преподобный муж, видя, что посланные требуют настойчиво, смотрит злобно и резкими словами допрашивает его, будет ли он повиноваться царской воле, отвечал, так как вы не хотите сказать мне, рабу вашему, что угодно господину нашему царю, то объявляю вам пред лицом самого Бога и его святых ангелов следующее. Если царь повелит мне что-либо такое, что имеет вредное, временное и приходящее значение, притом не противное Богу и безвредное для вечного спасения души, то я охотно исполню». Когда святый сказал это, Патриций Троица час встал и хотел уходить, говоря: «Я ухожу, потому что вижу, что сей муж не исполнит царской воли». Но тот час поднялся шум, и началось сильное смятение среди пришедшего сюда множества народа. Тогда епископ Феодосий сказал: «Объявите ему волю государя и выслушайте его ответ, ибо нехорошо уйти, ничего не сказав ему и не выслушав его ответа». После этого Патриций Епифаний начал говорить преподобному: «Вот что царь приказывает объявить тебе, так как весь Восток и те на Западе, которые увлечены в соблазн, взирая на тебя, производят смуты и волнения, являясь отступниками от веры и строя козни, причем не хотят в деле веры иметь с нами общение, то да смягчит Господь кротостью твое сердце, чтобы ты вступил в общение с нами, приняв изданный нами типос. Мы же, приняв тебя с любовью и великою честью и славою, ведем тебя в церковь и поставим рядом с нами, где обычно стоят цари, и приобщимся вместе с тобою при чистых и животворящих тайн тела и крови Христовой. Потом провозгласим тебя нашим отцом, и будет радость не только всем христолюбивым граде нашим, но и во всем христианском мире, ибо мы твердо уверены, что когда ты вступишь в общение со святою Константинопольской церковью, то присоединись к нам, и все, которые ради тебя и под твоим руководством отпали от общения с нами». Святый Абба Максим, обратившись к епископу Феодосию, со слезами сказал: «Все мы, владыка, ожидаем великого дня судного. Ты помни, что было недавно говорено и обещано пред святым Евангелием, животворящим крестом и святыми иконами Спасителя нашего Иисуса Христа и пренепорочной Его Матери, Пречистой Богородицы Преснодевы Марии». Епископ с потупленным взором кротко сказал: Что же я могу сделать, когда благочестивый царь хочет иного?» Абба Максим отвечал ему: «Зачем же ты и бывшие с тобою касались святого Евангелия, когда у вас не было твердого намерения исполнить обещанное? Поистине все силы небесные не убедят меня сделать то, что вы предлагаете, ибо какой ответ дам я, не говорю Богу, но моей совести, если из-за пустой славы и мнения людского, ничего не стоящего, отвергну правую веру, которая спасает любящих ее». Когда святый сказал это, тотчас все встали, исполненные гнева и бешенства, и бросились к нему, начали не только ругать его бранными словами, но и возложили на него руки, схватив его, они били его руками, терзали туда и сюда, волочили его по полу, толкали и топтали его ногами, и каждый старался достать его, чтобы ударить. Они непременно убили бы и святого, если бы епископ Феодосий не укротил их ярости и не успокоил волнение. Когда перестали бить и терзать святого, то начали плевать на него и оплевали человека Божия с головы до ног. Смрад исходил от их гадких плевков, которыми была испачкана вся одежда его. Тогда епископ сказал им: «Не следовало бы делать этого, нужно было бы только выслушать его ответ и донести царю, ибо дело, подлежащее церковным правилам, иначе судится». С трудом епископ убедил их прекратить шум и снова сесть. Они, не переставая поносить святого грубыми ругательствами и оскорбительными упреками, уселись. Тогда Патриций Епифаний, душа яростью с гневом, обратился к святому. «Скажи нам, злой старик, одержимый бесом, зачем ты говоришь такие речи? Не считаешь ли ты еретиками всех нас и город наш, и царя нашего? Знай, что мы более тебя, христиане, более тебя, православные. Мы признаем в Иисусе Христе Господе нашим божественную человеческую волю и душу разумную, ибо всякое разумное существо всегда имеет и силу производения по самому естеству своему и способность деятельности. Вообще, живому существу свойственно движение, а уму присущна воля. Мы признаем и Господа, имеющим власть хотения, не по божеству только, но и по человечеству, а особенно мы не отрицаем его двух волей и двояких действий». Абба Максим отвечал: «Если вы веруете так, как учит Церковь Божия, и как прилично разумному существу, то зачем принуждаете меня принять типос, который совершенно отрицает то, что вы говорите теперь?» Епифаний возразил: «Типос написан ради уважения не совсем понятых истин, чтобы не впал в заблуждение народ вследствие особенной тонкости их выражения». На это Абба Максим ответил: «Это противно вере, а между тем всякий человек освящается правильным исповеданием веры». Тогда Патриций Троил возразил: «Типос не отрицает двух волей во Христа, а только заставляет молчать о них ради мира церкви». Абба Максим сказал на это: «Замалчивать слово значит отрицать его, как об этом говорит Дух Святый через пророка: не суть речи, не жесть в обеса, их же не слышится глаз их. Поэтому, если какое-либо слово не высказывается, то это вовсе не есть слово». Тогда Труиль сказал: «Имей в сердце своем какую угодно веру, никто тебе не запрещает». Святый Максим возразил: «Но полное спасение зависит не от одной сердечной веры, а от исповедания, ибо Господь говорит: «Иже отвержется меня пред человеке, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесех». Равный божественный апостол учит: сердцем веруется в правду, усты же исповедуются во спасение. Если же Бог и божественные пророки и апостолы повелевают исповедовать словом и языком таинство веры, которое приносит всему миру спасение, то нельзя принуждать к молчанию относительно исповедания, чтобы не умалялось спасение людей». На это Епифаний злобным голосом воскликнул: «Подписал ли ты постановление собора Высшего в Риме?» «Подписал», — ответил святый. Тогда Епифаний продолжал: «Как ты осмелился подписать и анафематствовать исповедующих веру так, как прилично разумным существам и как учит Кафарическая Церковь? Воистину, собственным судом мы приведем тебя в город и поставим на площадь связанного, соберем всех комедиантов и блудниц и весь народ и заставим их бить тебя по щекам и плевать тебе в лицо». На это святый отвечал: «Да будет так, как ты сказал. Если же ты утверждаешь, что мы анафематствовали те, которые признают два естества, соединившиеся в Господе нашем, а равно две воли и два действия, соответствующие каждому естеству во Христе Господе, который по естеству божественному есть истинный Бог, а по естеству человеческому истинный человек, то прочти, господин мой, книгу, заключающую в себе деяния этого собора. Если вы найдете то, что сказали, делайте, что хотите, ибо я и все сотрудники мои, все подписавшие деяния собора, анафематствовали те, которые, подобно Арию и Аполлинарию, признают в Господе одну волю, одно действие, и не исповедуют Господа нашего и Бога, имеющего два естества, в которых Он пребывает, а равно имеет силу хотения и действования, коими совершает наше спасение». Тогда друзья Епифании и Патрисии, все пришедшие с ними, начали говорить между собою: «Если мы и далее станем слушать его, то нам не придется ни есть, ни пить, поэтому пойдем и пообедаем, а затем возвестим царю патриарху то, что мы слышали, что видели, что этот окаянный предал себя сатане». Затем, встав, они ушли обедать. Был уже в этот день предпразднество воздвижения честного креста, и уже наступало время всеночного бдения. От обедов они отправились в город, крайне недовольные. На другой день, 14 сентября, рано утром явился преподобному Максиму Патриции Феодосий, отнял все книги, какие имел святый, и сказал от имени царя: «Так как ты не захотел почета, то иди в изгнание, которое ты заслужил». Святый старец тотчас был взят воинами и отведен сначала в Селебрию, где он оставался 2 дня. В течение этого времени один воин из Селебрии, отправившись в армию, распустил по лагерю молву, возбуждая против старца народ словами: «Пришел к нам один инок, который хулит Пречистую Богородицу». Начальник армии, призвав важнейших клириков города Семибрии, а равно пресвитеров, диаконов и почтеннейших иноков, послал их к блаженному Максиму узнать, правда ли то, что говорят о нем, что будто он хулит Божию Матерь. Когда они пришли, преподобным встал и поклонился до земли, воздавая почет их званию. Они также поклонились святому, и затем все сели. Тогда один из пришедших, весьма почтенный старец, очень кротко и почтительно спросил преподобного Максима: «Отче, так как некоторые соблазнились относительно твоей святости, утверждая, что будто ты не признаешь госпожу нашу Пречистую Деву Богородицу Матери Божию, то заклинаю тебя, Пресвятую Единосущную Троицу, сказать нам истину и изъять соблазн из сердец наших, чтобы мы не погрешили, неправильно думая о тебе». Преподобный Максим преклонился на землю крестообразно, а потом, вставши, воздел руки к небу и торжественно произнес со слезами: «Кто не исповедует госпожу нашу всепетую, святейшую пренепорочную деву, честнейшую всех разумных существ, истинную Матерью Бога, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, тот да будет анафема от Отца и Сына и Святаго Духа, единосущной преестественной Троицы, и от всех сил небесных, от лика святых апостолов и пророков и бесконечного множества мучеников, и от всякой праведной души, скончавшейся в вере, ныне всегда и во веки веков». Услышав это, все прослезились и высказали ему благожелание в словах: «Бог да укрепит тебя, отче, и да сподобит тебя достойно и беспрепятственно совершить свое поприще». После этого собралось туда множество воинов послушать благочестивые речи отцов, беседующих между собою. Тогда один из приближенных начальника армии, видя большое стечение войска, усердно слушающее слово святого и порицающее правительство за изгнание его, повелел немедленно вывести оттуда святого и вести его далее за 2 поприща, пока снарядятся те, которые должны вести его в перверу в заточение. Клирики, подвигнутые божественной любовью, шли те 2 поприща пешком, провожая святого. Когда пришли воины, чтобы вести его в изгнание, клирики понесли святого на руках и посадили на коня. Затем они обнимали его со слезами и, простившись с ним, возвратили в свой город. Святого же повели в перверу и там заключили в темнице. Прошло много времени, и царь снова послал привести в Константинополь из заточения преподобного Максима и общих обоих его учеников. Когда они пристали к городу на корабле, при заходении солнца явилось 2 начальника стражи с 10 воинами, и выведшие их из корабля полуногих и необутых разлучили и заключили каждого особо. Спустя несколько дней их повели к царскую палату. Оба ученика были оставлены на дворе под стражей, а старец был введен внутрь, где заседали и сановники, и многие почетные лица. Святый был поставлен среди восседавших правителей. Тогда царский казнохранитель с раздражением в голосе обратился к нему. «Христианин ли ты?» Отвечал, старец отвечал. «По благодати Христа, Бога всяческих, я христианин». Казнохранитель исполнился гнева и сказал. «Ты говоришь неправду!» Святый отвечал. «Ты говоришь, что я не христианин, а Бог говорит, что я неизменно пребываю христианином». «Но если ты христианин, — возразил казнохранитель, — то за что же ты ненавидишь царя?» «Откуда это видно? — спросил святый. — Ведь ненависть есть сокровенное чувство души, точно так же, как и любовь». «Из дел твоих, — ответил казнохранитель, — всем стало известно, что ты враг царя и его царства, ибо ты один предал сарацинам Египет, Александрию, Пентаполь, Триполис и Африку». «Где же достоверные доказательства этого?» — спросил святый. «Тогда ввели некого Иоанна, бывшего когда-то сакеварием Петра, в то время как Петр был наместником Нумидии Африканской. Этот Иоанн сказал, 22 года тому назад дед господина нашего царя повелел блаженному Петру, чтобы он вел войско в Египет против сарацин. Петр, доверяя тебе, как рабу Божьему, писал к тебе, прося полезного совета, но ты отписал ему, что не благоугодно Богу помогать царю Ираклию и наследникам его». Тогда святый сказал ему, «Если ты говоришь правду и имеешь письмо Петра ко мне и мое письмо к Петру, то покажи их, пусть их прочтут, и я приму достойную князь по закону, казнь по закону». Иоанн ответил, «Я не имею писем ваших, и даже не знаю, писали ли вы друг другу, но благо ли, когда все об этом говорили». Святый возразил, «Если целое войско об этом говорил, то почему только ты один на меня клевещешь? Видел ли ты даже меня когда-либо, или я тебя?» «Нет», — отвечал Иоанн, — «я никогда не видел тебя». Тогда святый, обратившись к собранию, сказал, «Судите сами, справедливо ли ставить во свидетели таких людей? Сказано ведь, им же судом судите, судит вам, и в ню же меру мерите, возмерится вам от Бога, праведного судьи всех». Затем ввели Сергия Магуду. Тот сказал, «Назад тому 9 лет блаженный Абба Фома, пришедший из Рима, рассказывал мне следующее. Посылал меня, — говорит он, — папа Феодор Григорию, префекту Африки, отложившемуся в то время от греческой империи, сказать ему, чтобы он не боялся греческих войск, ибо раб Божий Абба Максим видел сон, будто на небесах на востоке и на западе стояли лики ангелов, из них бывшие на востоке восклицали, «Константин, Август, ты победишь!» Находившиеся же на западе восклицали, «Григорий, Август, ты победишь!» При этом голос западного лика был яснее и громче, чем восточного. Когда Магуда изложил это, казнохранитель сказал святому, «Вот тебе тебя привел Бог в этот город на сожжение огнем». Святый ответил, «Благодарю Бога, очищающего вольны мои согрешения невольными наказаниями. Но горе миру от соблазн, нужно бо есть прийти соблазном, а бачи горе человеку тому, им же соблазн приходит. Поистину не следовало бы говорить сего пред христианами, а тем более оставлять без наказания тех, которые говорят и делают только угодно людям, ныне живущим, а завтра несуществующим. Все это нужно было объявлять в то время, когда был еще жив Григорий, тогда следовало бы призвать сюда Патрисия Петра, Абу Фому и блаженного папу Феодора, а в присутствии всех их я в присутствии всех и сказал бы Патрицию Петру: «Скажи, господин мой, писал ли ты когда-либо ко мне о том, о чем свидетельствует твой Секелярий, или, быть может, я писал к тебе? Равным образом и блаженному папе я сказал бы: «Скажи, владыка, рассказывал ли я когда-либо тебе сон?» Но если бы и папа обречил меня относительно сна, то в этом была бы его вина, а не моя, ибо сонное видение есть вещь непроизвольная, а закон наказывает только те деяния, которые зависят от свободной воли человека». Возводились при этом на неповинного и святаго мужа и другие клеветы и несправедливые обвинения, особенно относительно Хувына царя. А будто он и его ученики порицали в Риме царя. Однако святый, доказывая свою невинность, опровергал все эти клеветы в кротости своей смиренными, премудрыми и вдохновенными речами. Затем ведь он был отдельно ученик его Анастасии. Его побуждали, чтобы он сказал что-либо дурное о своем учителе, и когда тот не хотел говорить неправды на праведного мужа, его избили кулаками, и затем отвели его и учителя его, каждого порознь, по своим местам в темнице. На другой день вечером пришли к преподобному в темницу патриций Троев, Сергий Ефрастас, начальник царской трапезы. Они сели и, заставив сесть преподобного, спросили: «Скажи нам, Ава, какую беседу вел ты в Африке и в Риме с Пиром, и какими доводами убедил ты его отказаться от его собственного догмата и принять твой догмат?» Святитый ответил: «Если бы были со мною мои книги, которые я записал, бывшие у нас там с Пиром беседы и споры, то я все подробно рассказал бы вам, но так как книги у меня отняты, то что могу припомнить, то и скажу». Затем святый рассказал по порядку все, что мог припомнить, прибавив в заключение следующее: «Я никакого собственного догмата не имею, а только общей всей католической церкви. Я не внес в свое исповедание ни одного нового слова, по которому оно могло бы называться моим собственным». Затем посланные спросили его: «Что же ты не вступишь в общение с Константинопольским престолом?» «Нет», — ответил святый. «Почему же?» — спросили они. «Потому», — ответил святый, — «что предстоятели сей церкви отвергли постановление четырех святых соборов, приняв за правило 9 глав, изданных в Александрии, а затем приняли на Экфесис, составленный Сергием Константинопольским патриархом, и, наконец, Типос, в недавнее время обнародованный. С другой стороны, все утвержденное в Экфесисе они отвергли в Типосе и много раз сами себя отлучили от церкви и заблачили в неправомыслии. Мало того, сами себя отлучив от церкви, они низвожены и лишены священства на поместном соборе, бывшем недавно в Риме. Какое же тайнодействие они могут совершать? И никакой дух снизойдет на тех, которые ими рукополагаются?» «Значит, ты один спасаешься», — возразили ему, «а все прочие погибнут?» Святый ответил на это: «Когда все люди поклонялись Вавилоне Золотому истукану, три святые отрока никого не осуждали на погибель. Они не о том заботились, что делали другие, а только о самих себе, чтобы не отпасть от истинного благочестия. Точно так же и Даниил, брошенный в ров, не осуждал никого из тех, которые, исполняя закон Дария, не хотели молиться Богу, а имел в виду свой долг и желал лучше умереть, чем согрешить и казниться перед своей совестью за преступление закона сына Божьего. И мне не дай Бог осуждать кого-либо или говорить, что я один спасусь. Однако же я соглашусь скорее умереть, чем, отступив в чем-либо от правой веры, терпеть муки совести». «Но что ты будешь делать, — сказали ему посланные, — когда римляне соединятся с византийцами? Вчера ведь пришли из Рима два апокрисиария, и завтра в день воскресный будут причащаться с патриархом пречистых таинств». Преподобный ответил: «Если вся вселенная начнет причащаться с патриархом, я не причащусь с ним, ибо я знаю из Писания святого апостола Павла, что Дух Святый предает анафеме даже ангелов, если бы они стали благовествовать иначе, вносять что-либо новое». Тогда посланные спросили: «Неужели совершенно необходимо исповедовать во Христе две воли и двоякого рода деятельность?» «Совершенно необходимо, — отвечал святый, — если мы хотим благочестиво мыслить, ибо никакое существо не лишено природной деятельности. Святые отцы ясно говорят, что ни одно существо не может не существовать, не быть познаваемым без сродного ему действия. Если этого нет, и если естество не обнаруживается в действовании, то каким образом можно признавать Христа истинным Богом по естеству и истинным человеком?» На это ему сказали: «Мы видим, что это истинная правда, однако не огорчай царя, который ради мира церкви составил типос не для того, чтобы отрицать что-либо из признаваемых во Христе свойств, но ради спокойствия церкви, повелевая молчать о тех вещах, которые поражают разногласия». Тогда человек Божий, простершись на землю, отвечал со слезами: «Не следовало бы огорчаться доброму и боголюбивому царю по поводу моего недостоинства, ибо я не хочу прогневать Бога, умалчивая о том, что Он повелел признавать и исповедовать. Ибо если по слову божественного апостола сам он положил в церкви первые апостолы, второе пророков, третье учителей, то ясно, что сам он и говорит через них. Из всего же священного писания, из творения святых учителей и из постановления соборных мы научаемся, что воплотившийся Иисус Христос, Господь и Бог наш, имеет силу хотеть и действовать по божеству и по человечеству, ибо у него вовсе нет недостатка в тех свойствах, по которым он познается как Бог или как человек, кроме греха. Если же он совершен по обоим естествам и не лишен ничего свойственного им, то поистине тот совершенно извращает тайну его человечения, кто не признает в нем самого существа обоих естеств соответствующими им свойствами, естества, через которые и которых он пребывает». Когда святой изложил это и многое другое пришедшее, похвалили его мудрость и не нашли, что возразить ему. Сергей же сказал: «Один ты огорчаешь всех именно тем, что из-за тебя многие не хотят иметь общение с здешней церковью». Преподобный Максим возразил: «Но кто может утверждать, что я кому-либо повелевал не иметь общения с византийской церковью?» На это Сергий отвечал: «То самое, что ты не сообщаешься с этой церковью, сильнее всего отвращает многих от общения с нею». Человек Божий сказал на это: «Нет ничего тягостнее и печальнее того состояния, когда совесть в чем-либо обличает нас, и нет ничего дороже спокойствия и одобрения совести». Затем Труил, обращая внимание на то, что типос царя Константа анафоменатствован по своему всему западу, сказал святому: «Хорошо ли, что толкование благочестивого государя нашего так бесславится?» Святый ответил: «Да простит Бог тем, которые внушили императору и допустили его издать этот указ». Труин спросил: «Кто же внушил и кто допустил?» Святый ответил: Предстоятели церкви научили, а сановники допустили, и таким образом позор соблазна падает на невиновного и чуждого всякой ереси царя. Однако посоветуйте государю сделать то же, что сделал некогда блаженной памяти дед его Ираклий, когда он узнал, что многие отцы на Западе не принимают изложения веры, а равно обличают и осуждают заключающуюся там ересь, очистив себя от упрека в этом, разослав повсюду свои послания, утверждая в них, что изложение принадлежит не ему, а бывшему патриарху Сергию. Пусть сделает то же и ныне царствующий государь, и тогда он будет освобожден от всякого упрека. Они долго молчали, качая головою, а затем сказали: «Неудобно и даже невозможно сделать все то, что ты советуешь, Ава». Побеседовав еще достаточно о разных предметах, они простились дружелюбно и дружелюбно расстались. Через неделю после этого разговора, в следующую субботу, Святаго и обоих его учеников опять позвали в царскую палату к допросу. Прежде был введен более ранний ученик его, Анастасий, а другой Анастасий, бывший апокрисиарий Римской церкви, был поставлен вне палаты. Когда первый Анастасий был приведен в зал, где сидели среди членов Сената два патриарха, Фома Константинопольский патриарх и другой, какой-то другой, в тот час вошли и клеветники, возводившие на преподобного Максима ложные обвинения. Присутствующие заставляли Анастасия подтверждать клеветы, возводимые на его учителя, но он дерзновенно изобличал ложь, мужественно возражая перед патриархами и сенатом. Когда же его спросили, а анафематствовал ли он типос, он ответил, что не только анафематствовал, но и составил против него книгу. Тогда сановники спросили: «Что же, не признаешь ли ты, что ты дурно поступил?» «Да не попустит мне Бог, — ответил Анастасий, — считать дурным то, что я сделал хорошо, согласно церковному правилу». Когда затем его спрашивали о многих других вещах, он отвечал, как ему помогал Бог. После этого его вывели, обвели преподобного старца Максима. Патриций Труин обратился к нему с словами: «Послушай, Ава, скажи правду, и Бог помилует тебя. Ибо если мы станем допрашивать тебя законным порядком и окажемся истинным хотя бы одно из возводимых на тебя обвинений, то ты будешь казнен по закону». Старец отвечал: «Я уже сказал вам, и опять скажу, насколько же возможно хотя бы одному обвинению быть справедливым, настолько сатане возможно стать Богом. Но так как сатана не есть Бог и стать им не может, будучи отступником, то эти обвинения не могут стать истинными, которые совершенно ложны. Поэтому что хотите сделать, то и делайте. Я же благочестно почитаю Бога, не боюсь обиды». На этот трое возразил: «Но разве ты не анафематствовал типоса?» Старец отвечал: «Несколько раз уже я говорил, что анафематствовал. Но если ты, — сказал трое, — анафематствовал типос, то, следовательно, и царя». «Царя я не анафематствовал, — ответил преподобный, — а только хартию, не спровергающую православную и церковную веру». «Где же ты анафематствовал? — спросил Троин. «На поместном соборе в Риме, — отвечал святый Максим, — в церкви Спасителя и Пресвятой Богородицы». Тогда обратился к нему председатель: «Вступишь ли ты в общение с нашей церковью или нет?» «Нет, не вступлю, — отвечал святый. «Почему же? — спросил председатель. «Потому что она, — отвечал святый, — отвергла постановление православных соборов». «Но если церковь наша отвергла соборы, — возразил председатель, — то как же они записаны в месяцесловном диптихе?» «Какая польза, — отвечал святый, — от названий и воспоминаний их, если догматы тех соборов отвергнуты?» «Можешь ли ты, — спросил председатель, — ясно показать, что нынешняя церковь отвергла догматы бывших ранее святых соборов?» «Если не будете сердиться и повелите, — ответил старец, — то я легко могу показать». Когда все умолкли, к нему обратился хозяин-хранитель. «За что ты так любишь римлян и ненавидишь греков?» Святый ответил: «Мы имеем от Бога заповедь никого не ненавидеть. Я люблю римлян как единоверных со мною, а греков как говорящих одним со мной языком». «А сколько тебе лет?» — спросил казнохранитель. 75, — отвечал святый. «А сколько лет, — продолжал казнохранитель, — находится при тебе твой ученик?» 37, — отвечал святый. В это время один из клириков воскликнул: «Да воздаст тебе Бог за все, что ты сделал блаженному Пиру!» Святый ничего не ответил этому клирику. Во время этих довольно продолжительных допросов ни один из находившихся там патриархов ничего не сказал. Когда же стали распространяться о соборе, бывшем в Риме, некто Демосфен заявил: «Неистинен этот собор, потому что созвал его Мартин, отлученный папа». Преподобный Максим отвечал: «Не отлучен папа Мартин, а подвергся гонению». После этого выслав святого Бона, они советовались, что с ним делать. Бесчеловечные мучители находили, что было бы слишком милостивно оставить его жить по-прежнему в заточении, и что лучше подвергнуть его мучениям более тяжким, чем смерть. Поэтому предали его в руки городского воеводи. Префект велел отвезти святого Максима и учеников его преторию. Здесь беззаконный мучитель, прежде всего, обнажив святого старца и повергнув его на землю, велел бить его острыми воловьими жилами, не устыдившись ни старости его, ни почетного вида, не умиляясь и видом его тела, изможденного постническими подвигами. Святого били так жестоко, что земля обогрелась его кровью, а тело его было настолько иссечено, что не оставалось на нем ни одного неповрежденного места. Затем свирепый зверь с яростью обратился к ученикам преподобного и избил их в такой же степени. Когда их били, глашатый восклицал: «Не повинующиеся царским повелениям и остающимся непокорными достойны терпеть такие страдания». Затем их еле живых ввергли в темницу. На утро снова привели в судилище из темницы святого и преподобного мужа с первым учеником его Анастасием. Святый был еще жив и весь покрыт ранами, но что нельзя было смотреть без сострадания на почтенного старца, святого постника, богомудрого учителя, исповедника, богослова, всего окровавленного и заязвленного глубокими ранами, не имеющую с ног до головы неповрежденного места. Однако не сжалились над ним жестокосердные мучители, а пришли в еще большее озлобление. Извлекли его богоглаголевый язык, источавший реки премудрых учений и потоплявший еретическое умствование глубоко у самой гортани, отрезали без всякого милосердия и таким образом хотели наложить молчание на богословствующие уста святого. Тоже сделали и с более ранним учеником его Анастасием, а затем снова заключили их в темницу. Но Господь Бог, сделавший некогда грудных младенцев способными к восхвалению своего святого имени, равно давший немому способность речи, и этим своим истинным и верным рабам, преподобному Максиму, исповеднику и ученику, равно и ученику его преподобному Анастасию, подал возможность и без языка говорить еще лучше и яснее, чем раньше, до усечения языка. А столь А сколь тогда устыдились окаянные еретики, узнав об этом, воспылав еще большую злобой, они отрезали его правую руку и бросили на землю. Точно так же они отрезали руку и ученику его, святому Анастасию. Другого же ученика его, также Анастасия, бывшего апокрисиария Римской церкви, они пощадили, так как он по временам бывал секретарем у государей. После этого преподобного Максима и ученика его вывели из притории и облачили их по всему городу с поруганием. Показывали их отрезанные языки и руки всему народу, и безобразными голосами производили крик и насмешки. После такого бесчеловечного издевательства и бесчестного поругания сослали всех троих каждого порознь в дальнее изгнание, без всякой заботы о них, без пищи, одежды, ноги и босых. Много бедствий и страданий испытали они пути. Преподобный Максим вследствие чашки гран не мог держаться ни на лошади, ни на повозке. Воины сплели корзину в подобие постели и, положив на нее тяжко страдавшего старца, с большим трудом могли нести его к месту заточения. Припроводив его в отделенную скифскую страну, отдаленную скифскую страну, которая в Европе называется Аванией, они заключили его в темнице в городе Шемари. Преподобный же ученик его Анастасий, которому были отрезаны язык и рука, еще на пути почил своим многотрудным, многострадальным телом, а душа его перешла к Богу в жизнь бессмертную. Преподобный Максим в своем последнем изгнании прожил среди тяжких страданий еще 3 года. Заключенный в темнице, он не пользовался ни от кого, ни необходимыми из его старости услугами, ни человеколюбивым попечением. Когда же Господь восхотел наложить конец его болезням и скорбям и вывести его из темницы на вечной просторе веселья Небесного Царствия, то утешил его прежде одним божественным явлением на земле, а затем возвестил ему час кончины. Блаженный страдалец исполнился великой радости, и хотя всегда был готов к кончине, однако начал усердно готовиться к ней. Когда же наступил радостный для него час смерти, он с весельем предал душу свою в руки Христа Бога, которого возлюбил от своей юности и за которого столько пострадал. Так исповедник Христов и мученик исполнил свой жизненный путь и вошел в радость Господина своего. Погребен он в том же городе. После погребения святого на могиле его были видны 3 чудесные лампады, светившиеся пламенем несказанного сияния и озарявшие то место. Святый, который при жизни своей был светом миру и по кончине своей не переставал светить, и ныне светит всем людям примером своей добродетельной и многострадальной жизни и великой ревности по Боге. Те 3, виденные в нагробе святого лампады, служили ясным знаменем того, что святый угодник Божий вселился в святых обителях Пресвятые Троицы, не мерцающих в Царстве Божие, где он сияет с праведными, как солнце, и наслаждается созерцанием троичного света. После кончины преподобного Максима остался в живых в отдельном заточении другой ученик его, апокрисиарий Анастасий, который впоследствии с особенной подробностью описал житие, подвиги и страдания отца и учителя своего. Из этого описания здесь взято сокращение, то, что достаточно для пользы нашей, для прославления Бога во святых, славимого Отца и Сына и Святаго Духа, которому от нас, грешных, да будет честь, слава и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь. исповедант преподобного, Троицы Родителей великого Максима, научающий ясно вере божественной Ярославити Христа во двух естествах, волях же и действах сущих, в песнях достойных вернее почти взывающий, радуйся проповедничи вере, инкандакт, свет тресиянный, вселившийся в душу твою, сосуд избран показать всеблажение, являющий божественное концем неудобо стяжимое разумение ты сказуй блажение, и Троицу всем Максиме проповедуя ясно, присущную безначальную Богу нашему слава.